Кирилл Шарапов. Серия «Стикс». Двойник. Глава первая. Найденный. Леонид Погорелов быстро выглянул в выбитое окно. Ни черта не видно. Все затянуто густым белым туманом, от которого странно несет кислятиной. Прапорщик устало опустился на залитый кровью пол, отпихнул ногой немецкую штурмовую винтовку. Он ласково погладил свой ТКБ, отличный автомат, поступивший на вооружение армии Московской империи всего полтора года назад, как раз перед вторжением. Надежный, легкий, с мощными боеприпасами 12,7х55, которые прекрасно справлялись с натовскими брониками высшего класса защиты. Сменив магазин, он снова провел ладонью по укороченному штурмовому автомату, сделанному по системе Bullpup. Встав в полный рост, Леонид внимательно осмотрел комнату. В доме было тихо. Из 9 бойцов, которые при поддержке пехотной роты пошли на штурм, осталось всего 3. Сейчас они где-то на этажах ждут подхода основных сил. Ленка нагнулся и вытащил из груди немца свой нож. Отличный, кованный им самим каратель. Обоюдоострый кинжал с лезвием в 25 сантиметров, с рукоятью, сделанной из кожаных толстых колец. Вытерев лезвие об одежду Ганса, он вернул клинок в ножны. Дом, который его диверсионной группе удалось захватить с большими потерями, выбив из него отделение немцев из натовского легиона, стоял настолько удачно, что позволял контролировать всю набережную и переправу. Именно поэтому уже раз 20 переходил из рук в руки. Сколько трупов вокруг валялось, никто и не считал. А туман все густел. Странно. Подкрепление уже должно быть здесь. Пехтура стояла всего в 100 метрах отсюда. И теперь, когда пулеметы и противопехотные мортиры, которые ганцы затащили на 6-й этаж, им не мешают наступать, неплохо было бы занять объект. И если натовцы сейчас пойдут в контратаку, Леониду Погорелову с 3 бойцами дом не удержать. На лестнице послышались шаги, и на этаж взлетело сразу человек 10. Они разворачивали чужие пулеметы, перетаскивая их от амбразур на противоположную сторону. Спустя минуту появился лейтенант, которому теперь предстояло командовать обороной дома. «Грёбаный туман! Ни черта не видно и воняет кислятиной! Как думаешь, прапорщик, что это? Может, какое-то новое оружие? Уроды из НАТО на все готовы, чтобы стереть нас с лица земли». «Да не, не похоже», — отмахнулся Леонид. «Ты мне лучше, Старлей, скажи, сколько у тебя тут народу? Хватит дома держать, поскольку они скоро полезут, а у меня бойцов нет его снова отбивать». «Жалко, ребят, видел я, как твои вояки погибших в рядок укладывали на первом этаже. А к вопросу твоему, не боись, не отдадим. Полнокровная рота у меня, все обстреляны, оружие и боеприпасов на неделю осады. Танки они сюда не подтащат, если только артиллерии снесут. Но домина крепкая, это тебе не фанерный сборный, заколебутся бетон долбить». «Экий ты бравый лейтенант», усмехнулся Погорелов. «Дом уже полгода по рукам гуляет, кого в нем только не было. И немцы, и румыны, и французы, и поляки. Я его уже 2 брал. Эти ребята уже год воюют, ты их шапками не закидаешь. И есть у них парни, которые умеют глотки резать не хуже меня. Ты связь со штабом наладил? А то эти не по привычке в 6 утра начнут его долбить и артой». «А нет связи». Обидевшись на отповедь, зло бросил Витёха. «Вообще нет. Никакой нет. Посмотри, может, на твоем спутнике есть». Лёня откинул защитный чехол на рукаве и принялся копаться в командирском планшете. На то, чтобы понять, что связь отсутствует, ушло меньше минуты. Он видел всех своих бойцов, и мертвых, и живых, видел по каналу свой чужой солдат-лейтенанта, но спутники, дававшие связь с бригадой, штабом и артой, просто исчезли, словно и не существовали вовсе. «Твою ж мать!» – охарактеризовал ситуацию Погорелов. «Как им удалось наши спутники заглушить? Не было у них таких технологий». «Спроси, что попроще, прапорщик», – ответил лейтенант. Он уже успел устроиться у окна рядом с трупом немца и пытался что-то разглядеть в тепловизор, скрещенный с биноклем. «Ни хрена не вижу, что там», – сообщил он. Именно в этот момент ответили немцы. Откуда-то из-за реки прилетели две тактические малые ракеты. Дом качнулся, пол заходил ходуном, и Погорелов вместе со всеми, кто был на этаже, полетел вниз. В себя он пришел к 9 утра. Голова гудела страшно. Шлем, конечно, смягчил удар, но... Рядом валялось перерубленное пополам бетонной плитой тело лейтенанта. А вот дальше... Дальше было что-то странное. Незнакомый боец в обычном общевойсковом камуфляже сидел над трупом товарища и рвал его на части. Рвал и жрал куски мяса, с которых лилась кровь. Вообще, обломки были обильно залиты кровью. Лёня редко страдал сомнениями. Жизнь научила командира группы диверсионных разведывательных операций верить своим глазам. И если он видел, что человек ест человека, значит, чтобы не съели тебя, надо угрозу устранить. Его рука медленно потянулась к поясной кобуре, в которой дремал спецпистолет «Таран», сделанный для разведывательных и диверсионных подразделений, 15-зарядный, со встроенным глушителем и довольно мощным патроном, способным пробить любой защитный шлем, что отечественный, что натовский. Прапорщик не успел сменить после боя магазин, но точно помнил, там должны остаться 3 патрона. Дистанция до жеруна была смешная, 7 метров. Тихонько лязнул затвор, легкий хлопок, и бронебойная пуля разнесла голову каннибала. Превозмогая головную боль, Погорелов поднялся на ноги. Его шатало, автомат болтался на груди, очень хотелось пить. Тошнило. Вокруг была абсолютная тишина. Достав из-под сумка глушитель, Леонид навернул его на ствол автомат. Теперь ТКБ будет стрелять, издавая звук не громче, чем удар по луже молотком. Только надо боеприпасами разжиться. У него осталась всего половина БК. Штурм дома дался дорого. Сейчас он на 2-м этаже. Трупы ребят на 1-м. Значит, там же свалено и их оружие. Шатаясь, он подошел к только что застреленному жруну. От головы мало что осталось. Пуля вошла в затылок, деформировалась о шлем, пробила череп и вышла с другой стороны, вынеся половину лица. Это только в кино получается аккуратная дырочка в виске. В реальности с одной стороны маленькое входное, с другой вырван кусок размером с кулак культуриста. Где-то вдалеке прогрокотали выстрелы. Началась перестрелка, но сейчас Леониду ничего не угрожало. Расстояние до стрельбы он определил примерно в 2 километра. Он снова опустил глаза. Труп солдатика был серьезно обглодан. Спятивший дружок сожрал не меньше 1/4. Чем дальше, тем страшнее. Что-то было неправильно, сюрреалистичное во всем окружающем.